«Вы негодяй и нахал!» — крикнул рассерженный Сайлес. Чувствуя, что ставит себя в глупое положение своей раздражительностью и в то же время испытывая в душе, по крайней мере, дюжину тревог. Он повернулся и побежал вверх по лестнице. «Разве вам не нужен свет?» — крикнул ему вдогонку швейцар. Но Сайлес только прибавил прыти и остановился не раньше, как на седьмой площадке перед своей дверью. Здесь он постоял несколько времени, тяжело дыша и почти опасаясь войти в свою комнату. Когда же он, наконец, вошел, то очутился в полной темноте. Комната была не освещена, и, по-видимому, в ней никого не было. Он глубоко вздохнул. Наконец-то он дома и в безопасности. Спички стояли на маленьком столике у кровати. Сайлес направился в потьмах в ту сторону, снова начиная чувствовать необъяснимый страх. Вот он дотронулся до оконных занавесок. Окно было чуть-чуть видно, но Сайлес знал, что до кровати от него не больше фута, и более уверенным шагом направился к столику со спичками. Он протянул руку, но нащупал не просто ватное одеяло, а одеяло, под которым что-то лежало, как будто человеческая нога. Сайлес отдернул руку и на минуту окаменел. «Что это значит?» — думал он. Он прислушался, но человеческого дыхания не было слышно. Сделав над собой усилие, он снова протянул руку к тому месту, до которого только что дотронулся, но сейчас же отскочил назад на целый ярд и остановился, вытаращив глаза и дрожа от ужаса. На кровати что-то лежало. Что это такое было, он не знал, но что-то было. В течение нескольких минут он не в силах был пошевелиться. Потом, руководясь инстинктом, он разом схватил спички и, повернувшись задом к кровати, зажег свечу. Когда свеча разгорелась, он медленно повернулся кругом и увидал, наконец, то, на что боялся взглянуть. Оправдались самые худшие из его опасений. Одеяло было старательно натянуто на всю кровать до подушки включительно, и под ним видны были контуры неподвижно лежавшего человеческого тела. Сайлес откинул одеяло и увидал того самого блондинчика, которого уже видел накануне в Бальбюлье. Лицо покойника распухло и почернело, из носа текла кровь. Сайлес испустил протяжный, дрожащий вопль, выронил свечку и сам упал на колени у кровати. Из оцепенения его вывел продолжительный, но осторожный стук в дверь. Этот стук заставил его все сообразить и припомнить. И когда он собрался крикнуть, чтобы не входили, было уже поздно. Вошел доктор Ноэль. В большом спальном колпаке и с лампой в руках, освещавшей его длинную белую фигуру. Он вошел боком, как-то по птичьи, поводя во все стороны головой и озираясь. Сейчас же затворил за собой дверь и дошел до середины комнаты. «Мне показалось, что вы кричите», — заговорил доктор. «И, испугавшись, не больны ли вы, решился к вам войти». Сайлес весь красный, сильно бьющимся сердцем встал между доктором и кроватью, но сказать ничего не мог. Голос не слушался. «У вас темно», — продолжал доктор. «Но я вижу, что вы еще не ложились спать. Напрасно вы будете стараться разубедить меня. Я ведь вижу все. И по вашему лицу видно, что вам нужен или доктор, или друг. А я и то, и другое. Дайте мне сюда ваш пульс. Это лучший показатель деятельности сердца». Он подходил к Сайлесу, а тот все от него пятился. Наконец, доктору удалось взять его за пульс. Но тут нервы молодого американца окончательно не выдержали. Он лихорадочным движением уклонился от доктора, бросился на пол и зарыдал. Как только доктор Ноэль увидал мертвеца на кровати, его лицо потемнело. Он побежал к двери и торопливо запер ее на два поворота. «Вставайте!» — крикнул он резким тоном. «Реветь некогда! Что вы такое сделали? Откуда у вас это мертвое тело? Говорите откровенно, потому что я могу вам помочь. Неужели вы думаете, что я захочу вас губить?» Неужели вы полагаете, что этот кусок падали на вашей постели способен повлиять в какой бы то ни было степени на ту искреннюю симпатию, которую вы мне успели к себе внушить? Ах, легковерный юноша! Когда человека любишь, тогда на тот или иной его поступок не можешь глядеть теми же глазами, какими смотрит слепой и несправедливый закон. Если б я своего друга увидал среди целого моря крови, я бы к нему нисколько не переменился. Иначе что же бы это была за дружба? «Вставайте», — прибавил он. «Добро и зло — это только одно воображение. В жизни ничего нет, кроме судьбы, и в каком бы вы ни были положении, я готов вам помогать до последней минуты». Ободренный Сайлес собрался с мыслями и прерывающимся голосом, больше отвечая на наводящие вопросы доктора, сумел, наконец, с грехом пополам передать ему все факты. Но про разговор принца с Джеральдином он не упомянул, не придавая ему значения и даже не предполагая, что этот разговор имеет известную связь с его делом. «Увы», — сказал доктор Ноэль, «или я сильно ошибаюсь, или вы попали в самые опасные руки в Европе. Бедный мальчик, какую вам яму выкопали, пользуясь вашей простотой? В какую опасную ловушку вы угодили, сами того не зная? Не можете ли вы описать мне подробно этого англичанина, которого вы видели два раза? Я подозреваю, что он-то и есть душа всей этой махинации. Скажите, он старый или молодой? Высокий или низенький?» Но Сайлес был только очень любопытен, а совсем не наблюдателен. Он не запомнил ничего характерного из наружности англичанина. Он мог сообщить только самые общие приметы, по которым невозможно было узнать человека. Этому следовало бы обучать во всех школах, с досадой воскликнул доктор. «К чему зрение, к чему язык, раз человек не умеет наблюсти и запомнить черты лица своего врага? Я знаю все шайки в Европе и мог бы его разыскать и обличить, мог бы дать вам в руки новое оружие для вашей защиты. На будущее время вы старайтесь развивать в себе это умение, бедный мой юноша. Оно вам может пригодиться в нужную минуту». «На будущее время? Какое же у меня может быть теперь будущее, кроме виселицы?» — сказал Сайлес. «Юность труслива», — возразил доктор, «и свои личные затруднения вообще всегда кажутся серьезнее, чем они есть. Я старик и не отчаиваюсь».